добрый вечер, спасибо, Мирьям. Действительно, я хотел бы добавить сразу к названию, что речь идет не просто о цифре 7, а прежде всего о субботе. И вспоминая, возвращаясь лет на 15 назад, когда я учился в Колеле Талмуд Ишурун, где изучались Аллахот Шаббат тогда. Тогда был Рош Колель Рав Петровер. Он и сейчас Рош Колель, но сейчас там разные уже идут программы, темы другие. А тогда учили только законы Торы. И Рав Петровер считается одним из сегодня самых больших знатоков именно Аллахот Шаббат. И Рав Гельбер, например, сегодня на рынке законов Торы, как бы лет 40-50, наверное, царствовала книга Шмират Шаббат Килхата, Рав Нойберт Зихроно Левраха. Но вот его сейчас сменила новая книга «Рухот Шаббат», ее написал Рав Гильбер, и это ГИС Рава Петровера, то есть там его рука тоже находится на этой книге. И, в общем, кстати, Аколель был как раз на квартире у Рава Ицхака Зильбера Зихроно Левраха, и Рав Бенцион заходил ежедневно туда помолиться Майрию. Я помню, как мы его заваривали вопросами, и на все, как правило, получали ответы на знания Аллахи, и не только. Рав Петровер сам говорил, что если кто хочет понять душу субботы, почувствовать ее, то я советую почитать следующие книги «Нативот Шалом». Это хасидская книга, автор Рэбе Мислоним, Адмор Мислоним. И другую книгу, которую он называл, была книга Рава Шабас Малкита, Малкиса, Малкита, «Царица суббота» Рава Пинкуса Зихроно Левраха, который тоже практически наш современник, погиб трагически, к сожалению. Ну, и оставил несколько интересных книг и миллионы уроков, которые слушают по сегодняшний день люди. И мне еще встретилась одна книга. Попал я на нее не случайно, потому что, кто знает, я много лет писал в Бейрут Ицхак. И один из моих мадоров, разделов, которые я вел, был авторот, комментарий на авторот. И несмотря на то, что есть масса авторов, масса литературы, есть Рав Зайчик, один из Рашей Шивот первых много лет назад, уже, наверное, под 100 лет назад, наверное, он был главой Ишиват Коль Тора, Коль Цайфаих, есть у него такая книга, Магит Медубна есть книга на авторот. Но большую часть информации я черпал, материала черпал всегда из книги Рав Михеля Зильбера «Баям Дерех». И вот не случайно я попал и на новую, другую его книгу, которая вышла, я не знаю сколько лет, но несколько лет назад, наверное, она появилась на свет, которая так просто называется «Амаре Олам», да, «Разговоры о мире» или «Разговоры о субботе», «Беседы о субботе». И она мне тоже понравилась, и поскольку я очень привык к стилю этого автора, то именно оттуда я черпал вот эту информацию для нашего сегодняшнего урока, и надеюсь, еще ни одного урока, который пройдет на эту тему, потому что Аллахот, Шаббат – это важнейшая тема, и на это есть много литературы, много уроков, об этом постоянно пишут в том же Талмуд Ишурун, в Бейрут Ицхак, извините, есть в газете, да, постоянные авторы, которые дают популярные обзоры этого. Но вот именно понять сущность вопросов каких-то, понять какую-то глубину, которая, безусловно, необходима, с этим сложнее. И поэтому я решил вот между уроками на праздники и между уроками моими на Танах как-то попытаться вставить новую тему. И вот давайте к ней приступим. Один из первых маамарим, одна из первых статей, которая фигурирует в книге Рава Михеля Зильбера, а он тоже наш... Да, Рав Зильбер, только другой. Он был один из Рашей Ишивот, Ишиват Итри во времена Рава Элефанта, почти был Гдоль Адор. И сегодня он такой большой, считается, его называют Рав Хаим Каневский Шель Хасидим, потому что он знает и Тору, и Талмуд, и, разумеется, с Тавлиним, которые нам дает Хасидут. Он, Маамар, который, как сказал, как было написано в оглавлении, Всевышний любит число 7. Да? Швин, это звучит так на иврите. Кадош Барух Ху Мехавев любит, не совсем точное слово, потому что если кого-то любит, значит кого-то есть, кто кого и не любит. Да? Всевышний любит всех. И нет у него предпочтений, даже нечестивцы, которые совершили хорошие дела, все равно Всевышний им все возвращает и оплачивает в этом мире. За те поступки, по крайней мере, хорошие, которые, если они их сделали. Поэтому правильно, наверное, сказать, Всевышний дает предпочтение цифре 7 или понятиям. А мы сейчас увидим, я приведу длинный список, длинный перечень из разных понятий, объектов, субъектов, которые можно отнести к различным сферам. Однако же у всех у них есть понятие того, что Всевышний любит цифру 7, именно седьмое. То, что находится на седьмом месте, всегда вызывает особое неуважение, а дает ему особый статус этому понятию. Итак, сказано в Мидраш Ваикра Раба, известный Мидраш, в главе Эмор: многие понятия из нашей жизни связаны с числом 7, любимый или предпочтительный перед Всевышним. Существует в мире 7 небес. Их нельзя перевести, или, может быть, часть можно перевести, попробовать. Но, в принципе, понятия эти известны, или их нужно воспринимать так, как они есть, вот, с их названием. 7 небес существует в мире. Самые любимые перед Всевышним или предпочтительные перед Всевышним – это 7 небеса, 7 небо. Первое – это Шамаим. Просто небеса. Есть также понятие, у всего есть источники, все это учится из стихов. Шмей Шамаим, небеса небес, или небеса над небесами. Ракия, небосвод. Шхаким, известное слово в современном иврите, небоскребы сегодня называются Гордей Шхаким, Горед Шхаким. То есть те, кто царапается буквально, или как бы карабкается на небеса, на самые высокие точки неба. Звуль. Новоград-Волынский, украинский город, там есть свой хасидут, оттуда происходит, называется Звиль, да, Звиль по-галициански, да, когда меняют буквы, да, Звуль на Звиль, да, Борух на Бурих, да, Хупа на Хипе, да, так, и получилось у них Звиль. Да. Звиль — это просто Звуль, так они называли свой город, Новоград-Волынский, потому что так они считали, что там им хорошо, у них был такой рай на земле. Наверное. Маон, шестой вид небес, или шестой этаж по высоте. И самое высокое – это Арава. И вот Арава, разумеется, поскольку это седьмое место, то она предпочтительная перед Всевышним. Да, на современном иврите Арава – это просто степь. Как пишет Мальбим, Белаушен Ашкенас, Степен, да, степь. Сегодня Арава называется местность между Эйлатом, и если подниматься на север к южной оконечности Мертвого моря, называется место Арава. Такая долина длинная. Обычно это степь, но здесь это понятие наиболее возвышенное. То есть это самые высокие небеса или небосвод, седьмой. И почему так, на основании чего Мидраш утверждает, доводит источник, что Всевышний наиболее предпочитает Арава. Вот сказано в Таилим, 68 капитул, глава 68, стих 5. «Пойте Богу, воспевайте имя Его, превозносите восседающего на небесах». И вот слово «на небесах» перевели, слово «арава» перевели «на небесах», и потому что нет такого эквивалента этому слову. Но именно «арава» используется в этом стихе. «Всевышний, восседающий, ройхев, ройхев бе аравойс». Там мы поем в субботу есть такая песня. Так вот, это не тот, который путешествует по пустыне или по степям, а именно Всевышний, который восседает или передвигается как бы на седьмом небе. Второй в списке у нас из 7 понятий. Это 7 видов земель. И самое предпочтительное для Всевышнего — это 7-я. Эрец, Адама, Арка, Гей. Гей – это Гейцальмавет, да, долина, Ция – это пустыня, ну, вид земли. Так, по крайней мере, Мидраш утверждает. Я знаю еще несколько слов, которыми определяются пустыни. Ешимон, слово Шмама, да. Нешия, шестое, и Тевель. Бекерева Тевель, да, есть тоже слова такие. И седьмой, они, откуда это берется, что седьмой предпочтительный? И судить будет он вселенную Тевель. Перевели здесь. Я использую стихи из Мосад Рав Кук. Как и говорил Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, товарищ проверенный, надежный, можно полагаться. Они перевели вселенную. Тевель, но это вот земля, мир. Будет он судить в справедливости. Тейлим, 9 глава, 9 стих. Третий в этом списке – это поколение. То есть, как я говорил, что здесь будут как материальные объекты, части мира, так и понятия. Что-то, что есть поколение, наиболее любимым является также седьмое. Поколение Адама, поколение Шета, поколение Эноша, поколение Хейнана, поколение Меалалеля, поколение Ереда и поколение Ханох. Разумеется, Ханох у нас в предпочтении. Почему? Мы это учим из стиха. Исходил Ханох перед Богом по рождении Метушелаха 300 лет и родил сынов и дочерей. Ходил перед Богом. А очевидно, что он был богобоязненный человек, раб Всевышнего, и поэтому Берешит 5:22, 5 глава, 22 стих. Четвертый в списке у нас еще одна семерка. Среди праотцов седьмой наиболее любим перед Творцом. Авраам, первый, Ицхак, второй, Яаков, третий, Леви по четвертым номерам, Кехат, сын Леви, Амрам, отец Моше и Моше. Интересно, что здесь не совпадают у нас имена с нашими ушпизин, которые мы зачитываем в Суккот, в праздник Суккот. Нету Йосефа, нет, ну вот есть Моше, нет Давида, а есть Моше. Моше среди про отцов. Интересно, что значит Давид, почему-то не, мы Давида не обидим, он будет здесь в следующем списке, но в другом проявлении. Откуда учится? И Моше зашел к Богу, Шмот 19:3. Так, многие зашли к Богу, да, и пророк Ильяу, но вот о Моше говорится, что он был особенный для Всевышнего. Каждый к части этих списков или к личностям, или к объектам мы еще вернемся более подробно. Поэтому не спешите задавать вопросы. Да. Пятый список. Среди сыновей седьмой наиболее любим Творцом, ведь известно о Давиде, что он был седьмым сыном Ишая, когда пророк Ильяу приходит, пророк Шмуэль приходит в Бет-Эль для того, чтобы помазать на престол Давида, то сказано, что Давид там не был среди этих сыновей. Предстали шесть сыновей, и когда Всевышний провел каждого из них, сказал «Ло бахар базе ашем, базе ло бахар тиду», то пророк Ильяу, пророк Шмуэль говорит, что ну, я должен вернуться, не могу вернуться, не выполнив свою миссию. Если Всевышний сказал, что я должен помазать кого-то на престол, то я обязательно должен это выполнить. И действительно, в конце привели Давида, потому что его подозревали, известно, что он был бамза. И в конце концов призвали его из пустыни. И когда он подошел, то масло из керена, из рога, с маслом помазания, которое сделал Моше Ишуа в пустыне, и передавалось от лидера к лидеру. Оно выпрыгнуло, буквально выпрыгнуло из рога. И таким образом Всевышний помазал на престол Давида. Седьмой сын, кстати, здесь не приводится в этом списке, но он является так, его женой была, кстати, кто? У него было несколько жен, много жен. Царю разрешается до 18 вместе с наложницами. Спор Рамбам и Райведа, ну, мы идем по мнению Рамбама, 18 жен и наложниц. У него было много, но главная жена была Батшева, потому что нее произошел Шломо и линия Машиаха и род израильских царей истинных, которые восседали на престоле в Иерусалиме. И Батшева тоже переводится как седьмая дочь, седьмому сыну, седьмую дочь. Среди царей седьмой наиболее любим. Вы удивитесь тоже, что здесь нет Давида. Кто? Наиболее любим Творцом царь Шауль, первый Ишбошет, второй обычно люди ошибаются, что был Давид второй царь после царя Шауля. Нет, был еще Ишбошет, который успел посидеть на престоле короткое время, от 2 до 5 лет, это спор наших мудрецов. И потом был Давид III, Шломо, после него Рехавам, Авия. Смотрите, список останавливается на царе Аса. О нем мы знаем мало, но оказывается, человек этот был особенный. Человек, как мы видим по списку, или точнее по тому, как Мидраш нам это представляет, и возвал Аса Господу, Богу своему. Ну вот, из этого стиха так учат. В Деврея Ямим, вторая часть, 12 стих, 4, 12 глава, 4 стих. Оттуда учится, что Аса был особенным человеком, а я немножко расскажу вам, потому что как раз совсем недавно давал уроки на эту тему, это 15 глава в первой части книги царей, и он был 4-й после Давида, 4-й поколение было, как мы сказали здесь, Авия, Рехавам, Авия, Шломо, Авия, Шломо, Рехавам, Авия и Аса. И на Асу возлагались особые надежды, потому что в его время, его правления должны были приблизиться 36 лет. Какие 36 лет? От момента того, как было разделено царство Шломо на две, при Рехаваме было разделено царство на Иудею и на 10 колен. Царство Северное, царство 10 колен. И за что это было гзера? За то, что Всевышний, за то, что Шломо женился на 4-м году своего правления, а правил он всего 40 лет. За то, что он женился на дочери фараона. Есть там определенный, кто хочет, может посмотреть целый урок на эту тему. И 36 лет, получается, Шломо жил с этой дамой. Там разные есть объяснения, как, почему, на что он рассчитывал. Есть проблема с Герим из Египта, только третье поколение может уже жениться на с евреями, а Шломо сразу же Геер ее взял себе в жены. И объяснение, оправдывающее Шломо, как он, на что он рассчитывал, как он это делал. Однако же с того момента написано, что началась проблема у Шломо, и он начал отклоняться Торы, и за то, что он 36 лет прожил в запрете с этой женщиной, получилось, что Всевышний решил наказать на 36 лет разделением государства. То есть, несмотря на то, что мы знаем, что больше объединения никогда не произошло между государствами этими, однако же была такая опция, когда они могли объединиться обратно. Потому что вердикт был вынесен на 36 лет, за 36 лет жизни с дочерью фараона. И Аса, он мог это сделать. У него была опция на это. У него была такая возможность, но он этого не сделал. Правда, все, что у нас осталось от дома Давида, это все порождение Асы тоже. Потому что он женил своего сына Йошафата на дочери Йорама. На дочери Йорама, царя Северного царства. То есть он да, пытался это сделать. И государство, и в принципе все, что у нас есть, это осталось от вот этого проекта, назовем его так. Правда, это была Аталья нечестивая, которая отравила всех своих сыновей. Всех, не совсем всех, но все равно Йоаш выжил, и таким образом остался Нецер, один росток из дома Давида в мире, и Машиах все еще, мы его ждем, что он, допустим, придет как можно быстрее, сегодня. И вот, в общем, Аса, пусть и не совсем справился со своей миссией, однако же что-то он смог сделать. У него особая роль, хотя о нем известно мало, буквально одна глава, в которой говорится о нем. Следующие списки у нас, какой список из 7, после 7 царей, 7-й год, год Шмиты, наиболее любим перед Творцом, ведь 7-й, оставляй ее в покое, землю, не трогай ее, чтобы питались неимущие из народа твоего, так сказано о годе Шмиты в книге Шмот. 8-й список у нас, 8-й пункт в списке. Среди 7 лет Шмиты наиболее любимым творцом является 7-й год. Имеется в виду, у нас есть цикл 50 лет, Йовель. И после того, как мы 7 раз проходим 7 циклов по 7 лет на 50-й год, Это седьмой цикл из 7 лет. А у нас получается год Йовель. Как сказано, освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее юбилей, да будет это у вас. Среди дней недели наиболее любимым перед Творцом является седьмой день, суббота. И благословил Бог день седьмой и освятил его. Среди месяцев года седьмой месяц является наиболее любимым, потому что это месяц Тишрей, Рош ха-Шана, Йом ше-Труа и... Таким образом, объясняет Йефе Тор, комментарий комментатора этого мидраша, почему весь этот длинный список из разных объектов, разных личностей, поколений, почему он находится именно в главе Эмор, потому что здесь рассказывается о Труа, о необходимости трубить в шафар в Рош ха-Шана и, соответственно, после того, поскольку это делается в первый день седьмого месяца, то уже и привели все швигин, все другие седьмые понятия седьмого числа, связанные с седьмым числом. Почему седьмые так любимы? Или что особенного есть? Если небо, мы скажем, технически оно находится выше, но для Всевышнего ведь не существует всех этих понятий. Да? Что-то выше, что-то ниже. Седьмой этаж, шестой этаж, пятый этаж. Да? Есть что-то, что в цифре 7 или вот в этом понятии, если мы посмотрим на каждого из этого списка, есть что-то особенное, что дает силы всему остальному, всей этой системе. То есть это не просто отдельный царь, вот нас было семеро, мы участвовали в забеге, 7 спортсменов, один победил, и он самый лучший. Нет, здесь идет речь об общей системе из 7 пунктов, и все они существуют благодаря этому седьмому. Как Авраам связан с Моше, как седьмое небо поддерживает все другие. И сказано в книге Ецира, есть простая схема. Мир, он создан из, у него есть 6 сторон у мира. Вверх, низ, восток, запад, север, юг. Если мы возьмем сферу, или нашу землю, наш мир, трехмерное измерение, то всегда этот шарик можно, нашу земную сферу можно всегда вогнать в квадрат или так вот уравнять ее. И получается, что вот всегда есть вот эти 6 сторон света. Кстати, так и в книге Рава Пацановского, еще один хасидский автор, мне кто-то прислал ссылку, показал, что царь Давид вот это имел в виду, когда он изобретал или избирал, или, ну, есть понятие Маген Давид, щит, звезда, щит Давида. Почему он называется? Его по-русски называют звезда. А на самом деле это Маген. Маген это щит, защита. Почему он так назвал его? И есть сугья известная, небольшое отступление. Сугья известная на трактате Санедрин, да, в Цадик Гимель, даже Цадик Тет. Там рассказывается о том, как царь Давид, будучи уже в преклонном возрасте, где-то ему было около 54 лет, а прожил он всего 70, он попал в засаду. Ишби бенов, так говорится в книге Шмуэля, в стихах рассказывается о том, как некий брат, один из 4 братьев Голиафа, их было всего 4, которые родила Орпа от Шимшона, или там не получается по хронологии, а Орпа попала как-то в Эрец-Плештиме, когда Шимшон был привязан цепью там, к дробилке, как косточек. Вот ему отдали ее в наложницу, и так появились на свет вот эти вот монстры. Не напрямую, а может быть это еще несколько поколений, как и Давид был не напрямую рожден от брака Боаза и Рут, муавитянки, а прошло еще было. Родился Овед, потом Ишай, да, потом уже и царь Давид. Так и, по-видимому, вот эти вот ребята, которые противостояли, филистимляне, палестинцы, да, которые противостояли потом Давиду и народу Израиля. И один из братьев был Ишби. Кстати, в книге Зоара говорится, что их было 6 вообще-то. Да. Но мы так опираемся на стихи, там оттуда следует 4. Ишби этот поймал Давида. И Давид попал в засаду, Всевышний обратился к нему и сказал, послушай, до каких пор будет грех города Нова за то, что он был вырезан? Мы его потеряли, там было уничтожено больше 300 человек, карательная миссия, которую руководил Доик Адумим, и была вина косвенная Давида в этом, потому что Давид, убегая от преследования своего тестя, царя Шауля, он был без провизии, был уже на грани голодной смерти, и у него не было оружия, и даже если бы его настигли, будучи, да, здесь он не умер бы от голода, то все равно обессиленные его бы настигли, ему нечем было бы обороняться. Или так, по любой причине он бы мог погибнуть, попасть в руки, да, охранки царя Шауля. И да, он решил войти в город Нов, город Коаним. Это место, которое называется сегодня Анатот, Анатот, арабская деревня, совсем недалеко от Пизгадзеев, одного из больших кварталов Иерусалима и новых там, на территориях. И в конце концов его там увидел Доик Адуми, который предстал перед Всевышним и молился за изучение Торы, очевидно, потому что был большой мудрец Торы, но не смог справиться со своим дурным началом, будучи амаликитянином по одному из мнений по происхождению. Еще одна длинная история. Он в конце концов рассказал царю Шаулю, представил это все не совсем правильно, и получилось там лашон ара. И их обвинили, этот город Коаним, обвинили в посредничестве Давиду, который был, в принципе, врагом царя на тот, ну, в глазах Шауля. И город этот был практически весь вырезан. Только сбежал один Эвьятар, сын первосвященника. И Всевышний обращается к Давиду и говорит: до каких пор грех города Нова будет на тебе? Значит, смотри, поскольку ты не положился на авось, не зашел в этот город, думая, что тебя никто не увидит, а коины не понимали, о чем там идет речь, они не знали, что есть какие-то противоречия между Давидом и царем Шаулем, они знали, что единственное, что они точно знали, что это герой народа Израиля и что это зять царя Шауля. Поэтому они дали ему и меч Голиафа, который тот отнес, Давид отнес ранее после победы, и хранил, он хранился там в Нове, и еще и хлеб. Лехем по ним, да, получается, там все коины получали немного, буквально меньше кизайта, кажется, кефуль, да, как фасолина от этого лехем по ним, который лежал на, был, вкладывался в, много буханок вкладывалось в золотом столе, в храме или в мешкане. И получается, что все они ветру отказались в пользу Давида. И таким образом все пошли так, по статье сотрудничества с Давидом, да, против врагов государства, за врагов, помогая пособничество врагам государства. И все были казнены. Давид говорит: смотри, у тебя была опция или бежать, и чтобы ты не мог умереть от голода, или же, значит, попасть в руки врагов без оружия. Я тебе предлагаю такой вариант. Ты или от тебя ничего не останется в этом мире, как не осталось после города Куани. Или же останется что-то, да. Но только в случае, если ты сейчас должен войти самостоятельно в сопротивление, в сражение с этим Ишби. И таким образом, может быть, ты выйдешь из истории живым. В общем, отвечай за свои поступки. И когда Давида подбросили вверх, Ишби его связал, подбросил его вверх, вставил копье в землю и ждал, что Давид упадет, сказано там в море, что Давид завис в воздухе. И тогда он понял, что Всевышний помогает ему, потому что помогает не только с востока, с запада, с севера и с юга, но и даже сверху, и даже снизу. И вот тогда он сделал маген Давид из 6 частей. Получается, что у нас сфера вот эта из 6 частей, она универсальная, и она включает в себя весь мир или любую такую схему, любую маарехет. И 7-я точка, она является центральной. Если мы пойдем к центру от всех 6 сторон, то мы все эти линии, они столкнутся, параллели, они столкнутся в 7-й точке. И не просто будучи центральной, она является, обладает святостью, а как бы центральная точка, она является главной. Потому что мы сейчас увидим, что не везде, например, 7-й месяц Тишрей, он не является центральным. Потому что здесь нельзя разделить его, поставить посередине, как делают с субботой. Однако же идет речь о том, что нужно смотреть на 7-ю точку как на центр или главное, которое содержит в себе духовную сущность любого предмета или любой вот этой вот системы. Таким образом, будучи главной и центральной, она же является и тем источником, тем местом, через тем каналом, по которому поступает духовное изобилие, в том числе и материальное, но главным образом духовное изобилие с небес. Например, суббота, как она является центром? Есть такой комментатор, существовал, был комментатор, он из эпохи Ришоним, Раши, Рамбама, Корбан Нетаниэль. Он жил в городе Карлсруэ в Германии. И вот у него в комментарии на Масехет Гитин, там говорится, упоминается, что есть предсубботние дни и послесубботние дни. Вот, например, когда человек взял и не успел прочитать Шней Микрай Хатаргум, есть такая заповедь. И даст Бог, на эту тему есть целый маамар один у Рава Михеля Зильбера в этой же книге. Шнай Микрай Хатаргу, я помню, или вспомните, все, наверное, читали книгу Рава Ицхака Зильбера, когда один из евреев получил повестку для своего сына на войну, что его, или в армию его забирают. И он зашел в дом, а в доме, трагедия. Все плачут, все готовятся к прощанию. Неизвестно, вернется ли он с этой войны, страшно. Я не помню, была на войну или просто в армию советскую. Отец первым делом, а была суббота, отец первым делом говорит, ты Шнай Микрай Хатаргум прочитал? Нет, ну как же, быстро читай, будет ли у тебя такая возможность еще? То есть, люди понимали важность всего этого. Так вот, Шнай Микрай Хатаргум можно дочитать, восполнить до третьего дня. До Йом Шлиши. Почему? По-видимому, этот день, это еще, он еще относится к предыдущей субботе. Так делят наши мудрецы. Вот есть дни после субботние, есть дни предсубботние. И говорит Курбан Этаниэль, а почему есть такое разделение? В месяце, например, нету такого. Да? Дни предмесячные и после Рош Ходыш, да, и до Рош Ходыш. Первый, второй день, да и так по. Хотя там же тоже есть луна, которая наливается, которая наполняется, а потом убывает. Тем не менее, и все это посередине приблизительно происходит, тем не менее, такого разделения нет. Он говорит, что есть, например, Йом Рывии, он говорит, это день, когда поднятие начинает, мы начинаем приближаться к субботе, и тогда начинает обновляться наша душа. В Йом Рывии обновляется нефиш. Не то, что я понимаю, о чем идет речь, да, но есть какие-то компоненты нашей души, которые нужно лехадеш. Да. Потом в Йом Хамиши сказано руах обновляется, а потом уже нешама сама приходит, дополнительная душа, которая входит в нас в момент, когда мы встречаем субботу. И суббота, Йом Шиши, Йом Швии уже сам непосредственно является центром. Потом наоборот, уходит нешама дополнительная в первый день, во второй день уходит руах, а потом и уходит нефеш. И все начинается по новой. Так объясняет центр, почему суббота и как суббота является центром. Седьмой день, что у нас еще есть? Месяц Тишрей. Он, конечно же, мы уже не сможем разделить так вот ровно, чтобы было по 6 месяцев с одной стороны, 6 с другой. И месяц Тишрей посередине. Это может быть только раз, когда будет год Шмиты. Нет, не Шмиты, а Высокосный год. И дополнительный месяц. Однако же, Тишрей, чем он является центральным? Почему седьмой месяц он важен? Потому что это не просто начало года. А это месяц, когда мы получаем полностью весь наш бюджет в следующий год. Условно бюджет. Все в корме, занотав, к сувим, но мирошишна, для адам, мирошишна, рошишна. От года, от рошишна к рошишна, нам выдается все, что мы можем заслужить. И в этот день, интересно, что в рошишна нам нельзя молиться. Принято так. Так говорят, что нельзя молиться о парносе. С другой стороны, парноса тлуя байомазе. Все наше пропитание на следующий год, оно зависит от этого дня. Как от этого дня, когда нас судят, и когда мы получаем в зависимости от чего? От молитв наших, так сказано, вроде бы не молиться. Так объясняют, что нам нужно получить оль мальхут шамай. То, насколько мы воцаряем себя, Всевышнего над собой, таким образом, столько мы и получаем в конце концов. То есть это не зависит от того, сколько мы выпросим, как горяча будет наша молитва о количестве денег, о количестве материальных благ и духовных благ в том числе, разумеется, прежде всего. А это зависит от того, насколько мы объявляем себя, что Всевышним, мы показываем Всевышнему, что мы его рабы. И Мальхуйот, воцарение Всевышнего, царство, это центральная тема, одна из центральных тем, или главных тем Рош ха-Шана. От этого, это, кстати, и мне понравилось объяснение, которое я слышал, что значит человек бейнуни. И что значит, взял и что, его посчитали. И получилось, что, допустим, у него было 100 заповедей и 100 нарушений. И вот он посерединке. Да, так получилось. И большинство таких людей. Странно, такого не может быть технически. Это сложно. И вот стоит ему сейчас сделать одну заповедь, хорошо себя повести и правильно в Рош ха-Шана, и все, чаша весов склоняется в нужную, правильную сторону. Нет, не об этом речь. Сказать, что нужно... сейчас Всевышний смотрит на не на... Вот мы бы до этого были и к плохому склонялись, и к хорошему. И если вот сейчас мы выберем правильный вектор движения, если мы сейчас в Рош ха-Шана говорим Всевышний, правь нами, я хочу быть твоим рабом, я хочу быть твоим подданным, я хочу полностью воцарить тебя над собой, чтобы моя голова, мои мысли были всегда, я руководствовался прежде всего Всевышним и его желанием. Что он? Хочет он, чтобы я сделал то-то или иное или нет? Вот когда человек так правильно принимает вот это вот, я назвал вектор, вектор движения. Куда ты сел? Ты едешь в Бнейбрак, в Иерусалим на автобусе или ты едешь в Тель-Авив? Вот от этого и зависит, в какой разряд нас занесут, если у нас были шатания в разные стороны. Как положительные, так и отрицательные. И это Рош ха-Шана. И понятно, что такой день, он является центральным днем нашего цикла, нашего года. Седьмой год Шмиты. Ну, Моше понятно. Моше тут не нужно объяснять, почему он является той точкой, которая несет на себе всех праотцов. Они не нуждаются чтобы их несли. Но имеется в виду та точка, которая является как бы вот вершиной развития наших поколений, наших праотцов. А Моше сказано, что он ло еха хамкаму, не было до него и после, и пророк. Известно, что у него было несколько отличий от других пророков, от всех остальных пророков. 4 отличия, что он видел бы аспакляриям Ира, то есть он мог днем не ждать, пока, а мог сам вызывать Всевышнего, призывать. В общем, только ему было открыто. Даже Шломо просил, чтобы секрет красной коровы, пора Адума, был ему раскрыт, но этого не произошло. А вот Моше единственный человек, которому Всевышний доверил эту тайну. То есть не то, что доверил, а он не боялся дать ему в руки знания этой вещи, этого понятия, потому что он знал, что с ним делать. Он бы не согрешил и не нарушил бы чего-нибудь. Седьмой год Шмиты. Шмита, почему она более важная, чем другие годы? Что в ней особенно? А здесь вообще все просто. Есть стихи, я зачитаю длинные, несколько стихов, отрывок из книги Ваикра, 25 глава, 20-22 стих. А если скажете, что же будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего, я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он доставит урожай на 3 года. На 3 года. Мы-то боимся, что у нас ничего не будет кушать. А оказывается, наоборот, Всевышний говорит, да нет, вы не понимаете. Благословение не приходит не от трудолюбия. Оно ценится, оно важное. Не дай Бог, чтобы человек был лентяем. Но не от наших работ в поле зависит наше состояние материальное и духовное, разумеется. А я даю благословение. И если вы приходите и говорите, что воцаряете меня над собой, принимаете Оль Малхут Шамаим на себя, ярмо небес, как следует, то и благословение, а одной из реализаций этого является Шмита. Мы сейчас находимся в год Шмита. Сейчас зависит благословение на 3 года вперед. Зависит от того, как мы будем изучать эти алахот, как мы будем относиться к этому. Сегодня вообще все просто. Кроме того, что на несколько шекелей выросла цена на продукты, на растительные. Все остальное очень легко не заметить Шмиту. Чтобы ничего не изменилось. Потому что все настолько технически отработано и благополучно наши ахшердары, как говорят. Да, наше поколение такое очень богатое. И слава Богу, все легко наладить, и поэтому шмита иногда остается просто незамеченным. Не говорится об этом. В субботу за столом, да, не просто дети не учат алахот и не знают. Да. Кроме того, что есть какой-то дополнительный пах, да, что нужно было подписать несколько бумажек в соседних гастрономах, да, где покупают обычно. Все, на этом заканчивается. А на самом-то деле, три следующих, последующих года зависят от... Можно получить благословение втрое больше, чем в обычный год. Конечно же, седьмой год, таким образом, он получает особое место, особый статус. То есть, получается, что... Вот представьте себе, если есть... Говорит рав Михель Зильбер, если есть... Это уже его замечание. Семь этажей, мы строим здание какое-то. То вышку... Для того, чтобы там поставить антенну, для того, чтобы наблюдать оттуда. Самая важная для нас точка, это там, наверху, последняя точка, седьмой этаж, например, скажем. Получается, что все первые этажи, все, что строилось до этого, оно тоже важно, ведь оно несет на себе всю мощь, оно несет на себе всю тяжесть. Однако же, самое важное, это верх. И если бы у нас не было цели поставить там антенну или наблюдателя, так у нас и не было бы всей этой системы мощной, с корнями, с нашими працами, с Авраамом, с Ицхаком и так далее, да, с Яковом, да, всего бы этого тоже могло и не быть, если бы не вот то, ради чего Всевышний все это строил. Вот таким образом объясняет взгляд, так смотрит на важность седьмого дня. Есть интересное, вы когда-нибудь задумывались по... Есть много цифр, много дат и чисел, которые выглядят, ну, давайте я назову. Например, есть счет евреев в Торе, где колено заканчивается, есть несколько мест в Торе, где колено заканчивается круглыми цифрами. У меня здесь есть дома одноподъездные, в каждом 28 квартир. Ни в одном доме мы не будет одинокого количества людей, потому что здесь есть пристройки, здесь есть одинокие люди, которые живут, есть семьи многодетные, есть не такие многодетные. Каждый дом, в одном будет 150 человек, в другом 148, в третьем 112. А здесь всегда 500 тысяч, 430 тысяч, но не 430 тысяч, там 71. Почему так? Случайно получилось. Кроме нескольких исключений, никакой случайности здесь нету, есть этому всему объяснение. Например, еще 14 лет завоевывали Святую Землю, 14 лет потом ее делили. Нет, всего 14, 7 лет завоевывали Святую Землю, Эрец Исраэль, потом 7 лет делили. Почему так получилось, что начали ссориться между собой? Нет, все было как положено, все там была власть непререкаемая у Иошуа. Очевидно, что это... Не так получилось, а так нужно было. Это так было задумано. Один из ключевых вопросов о Рушут Арабим в Шаббат. Говорят, где у нас может быть классический Рушут Арабим? Это немного мест таких в мире, где может пройти 600, проходит ежедневно 600 тысяч человек. Например, какие-то мосты большие, которые соединяют Манхэттен с континентальной частью Нью-Йорка. Там пролетает на этих мостах огромный, сам Нью-Йорк, 10-11 миллионов населения, может уже больше. Там огромное количество людей проходит. И там, наверное, проходит в день, может даже 600 тысяч человек проехать в автобусах, в метро, в машинах своих. Потом спрашивают, подождите, и вот это вот только такое место может называться классическим, не классическим, а деурайта, по Торе, местом, Рашут Арабим, владение многих, да, где действительно в субботу запрещено, нарушаешь закон, то если будешь летальтель что-то носить, спрашивают, подождите, а почему мы учим это из 600 тысяч? Смотрите, здесь мы считаем и детей, и женщин, несовершеннолетних, неважно, в Манхэттене, в Нью-Йорке, да, а в пустыне тоже шли женщины и дети. А мы почему-то считаем, там было 3 миллиона как минимум, старики, женщины, дети, которые в счет не попадают. Однако же мы считаем только 600 тысяч взрослых мужчин. Причем здесь взрослые мужчины? Нам нужны вообще люди. Или... Получается, что это какое-то понятие, которое нужно, оно не совсем... И вот мы подводим, подошли к чему я хотел подойти. 36, 30, ламет тет мелахот, 39 работ. Ламет тет мелахот – это проклятие. Ламет тет мелахот – это вот в субботу человек живет без проклятия. Почему? Потому что говорит Рав Михель Зильбер, и у него есть отдельная тема на это. У него есть тоже отдельная тема о 39 работах. Что это? Как получилось? Взяли и начали классифицировать работы. Да, сели, да, нельзя пилить, нельзя рубить. А нет, это одно и то же, может быть, это строя бойные, да, допишем, да, и так далее. Сидели, считали, нельзя зажигать, нельзя варить. И в конце концов получилось 39. Говорит, ма питон. 39 мелахот, это 30 кенегет, 39 клалот, которыми иткалель Адам решен. Первый человек на земле, когда он согрешил под воздействием Нахаша и с участием его супруги, а первой же промать, не, а, Хавы. А. Поэтому он получил, то есть это работает, безеат апеха тухаль лехем, это проклятие. И когда этого проклятия нету, его нет только в субботу. В субботу Всевышний запрещает нам как раз делать ламет тет мелахот. Это не просто цифра, это не просто для того, чтобы мы могли избавиться, то есть избавиться от будней и войти в святость. И таким образом, чем больше мы соблюдаем, чем лучше мы, щепетильнее, прежде всего лахот, но и также другие темы, чем лучше мы соблюдаем субботу, чем лучше мы соблюдаем штат шмита, тем больше мы открываем опции, возможности для себя, для того, чтобы получить больше благословения от Всевышнего. Это не просто обуза. Я вынужден, да, как в одной организации, которая занималась вопросами, очень важными вопросами решения технических проблем, например, в холодильнике вставить такой приборчик, который помогает регулировать температуру, и она не включается автоматически, когда я открываю дверку, да, и заходит теплый воздух. Оно работает каждый там полчаса, включается, насколько нужно, и оно не... То есть я своим открыванием не оказываю никакого влияния. Или там лифт в субботу, допустим, в Шарей Цедек как-то я был в субботу в больнице в Иерусалиме, и там есть лифт, шаббат, молит, шаббат, по всем мнениям. Да, то есть он едет, останавливается на каждом этаже вверх, а потом вниз. Очень медленный, но зато ты не можешь нажать кнопку, ты не можешь задать ему какой-то свою программу, ритм, и поэтому вот для больных людей, для оперированных, для инвалидов это вот выход. Вот, но в одном из таких махонов, таких лабораторий, да, было написано как-то махон, или, не знаю, лаборатория по решению проблем Баалаха. Ничего себе. Это люди как-то относятся к вещам. Да? Это у них есть не 613 заповедей, а 613 проблем. Но на самом деле решение проблем Баалаха, да? В законах. Но на самом-то деле многим это свойственно. Смотреть так. Уф, будет тяжелый год. Будет меньше еды. Будет дороже еда. Будет опять деньги. Опять какие-то еще проблемы. Да? И вот если мы так смотрим, мы теряем, потому что наоборот, нужно смотреть на эту вещь, как на седьмое понятие, седьмое число, седьмой год, седьмой день, суббота. И таким образом, чем больше мы будем постигать глубину этих вещей, этих алахот, чем больше мы будем ждать субботы и хотеть ее правильно соблюдать от алахот и до всех других вещей, Рав Михель Зильбер говорит, что у Шломо было 6 ступеней на его троне знаменитом. Это, значит, 6 алахот, которые обязывают Тора соблюдать. 5 запрещающих, предостерегающих, и 1 предписывающая Тору, которую он должен написать, и остальное все неприумножен, коней, кесеф и загав, и так далее. А 7-я, он уже был на 7-м небе. Он уже был на 7-й ступени, это выше всего. Он говорит, это кенегет шиша седрей мишна. Будничные дни, недели, или вот эти ступени у Шломо, это седер кодшим, седер моэд, седер незикин, седер таарот, седер ношим, а 7-е это суббота. В субботу нужно, за субботним столом ты не станешь рассказывать гмару, это тоже хорошо. В субботнем, если это литовский дом рассказывают, ворты, да, парашат шавуа, хасидский дом, хасидские ворты, да, сварадим, наверное, рассказывают какие-то каббалистические вещи, да, кто, что, это здесь больше уже мы имеем отношение к глубине вещей. не просто закон, сугиот, а глубина этих вещей. И есть такое понятие гибурей коах. Перевели это как крепкие силы. Мидраш спрашивает, в Тейлим написано, благословите Господа ангелы его, крепкие силы, исполняющие слово его, повинующиеся голосу слова его. Тейлим, 103 глава, 20 стих. Спрашивают наши майкрорабы, наши мудрецы в Мидраше, эти ангелы, это что, ангелы? Или кто это? Они говорят, это люди. И, а какие люди? Какие люди называются? Да, мы действительно любим, нам свойственно говорить, ой, он не человек, просто ангел. Да, действительно, это легитимно, нормально, так можно. Но кого Всевышний считает, кого Давид, царь Давид, или Всевышний через уста Давида называет крепкие силы, гибурей коах, богатырей, воинов. Нет, это люди, которые соблюдают шмиту. Почему? Почему именно они называются гибурей коах? Потому что это люди, которые отрекаются от многого, и они действительно рискуют. Они полагаются не на крепость своих рук, не на работу, не на свои поля, а на Всевышнего, что он даст. Что он не оставит и даст еще больше, если правильно будем, даст втрое больше, если правильно будем соблюдать. То же самое можно сказать и о субботе. В этом мидраше не приводится, что гибурей коах, крепкие силы, это люди, соблюдающие субботу. Однако же есть другой мидраш, который говорит, что Всевышний сказал, обращается к себе как в прямой речи к народу. Я что вам? Ты думаешь, я дал вам субботу, народу Израиля? Вам субботу во вред вам? Нет, только ради самих вас я дал. То есть видно, что для человека суббота может работать на бирже. В это время он теряет деньги. Это испытание. А мне рассказывали, что в Иерусалиме был случай, когда арабы приехали, знали, что религиозный человек держит маленький маколет, и они у него на глазах в субботу открыли, взломали все, что там было, склады, и выносили все это в свой грузовик небольшой, и увозили на его глазах. И он не позвонил в полицию, он ничего не сделал. Он стоял и смотрел. Это было, наверное, самое большое испытание в его жизни, из которого он вышел с честью. Наверное, удостоился всего, чего, за все, что он за свою жизнь удостоился благодаря этому. Это тоже испытание. И поэтому суббота, которая может быть на первый взгляд для нас испытанием, если мы правильно к ней относимся, если мы правильно смотрим на вещи, то тогда это становится источником благословения, как все седьмое и все седьмые. И таким образом мы в конце концов можем аннулировать нашим щепетильным соблюдением, правильным подходом к вещам, можем аннулировать то проклятие Нахаша, которое пришло в наш мир после греха Адама и Хавы. Безат панеха тухаль лехем. То есть в поте лица своего будешь есть свой хлеб. И, как говорит Адмор Микужниц, есть праведники, у которых и будни, они тоже суббота. Есть нечестивцы, у которых, к сожалению, рахмана лицлан, и суббота, она является буднями. А те, кто, говорит он, а те, кто, для кого будни, это будни, как и положено. А суббота, это есть бейноним, это и есть основная масса еврейского народа, праведников. Однако же цель наша сделать наши дни, наши будни тоже субботой. Ну, прежде всего, нужно начать с самой субботы. Ну вот это то, что я хотел поделиться с вами, ждал этого момента давно и надеюсь, что это принесет пользу прежде всего мне.
И вышло потрясающе, Кодоров. Спасибо вам огромное. Вы знаете, на самом деле очень глубокая мысль о том, что вот мы доказательно видим сейчас на примере Шнат Шмита, что от впахивания буквально человека ничего не зависит. Впахивание на поле, впахивание на работе. Это действительно очень сложно человеку с этим смириться. Но мысль ваша, вот эта вот, мне кажется, очень посеяна грамотно. Спасибо. Михаль тянет руку, если это не по ошибке, то, Михаль, пожалуйста, вы можете сейчас говорить. Михаль не тянет руку. Все. Наверное, стало страшно. То, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, есть. Давайте осмотрим. Спасибо огромное. Пишет прекрасный урок. Аколь Мин Шамаим, пишет Ирина, которая выдержала весь наш зум-марафон с 6 вечера. Разве Иерушалаим, спрашивают, в наше время не как Ирсфар?
Ирсфар там даже можно нарушать суд. Нет. Я понимаю, о чем вы говорите. Что если приходят в приграничный город враги грабить в субботу, то можно нарушать субботу, чтобы не было эрец ноха ликовша. Ликовша, в общем, чтобы ее не было. Люди, не евреи, начнут захватывать тогда ее, приходить в субботу и захватывать всю землю Израиля. Ну, я не думаю, что сегодня Иерусалим, несмотря на то, что там совсем рукой подать, едешь на востоке, уже сразу же попадаешь на территории, однако же, это было Гиват Шауль, так мне рассказывали, в принципе, место внутри, почти в центре города, и если вы хотите сказать, что он, может быть, должен был даже, да, оборонять, там даже за
Кудрав, я прошу прощения, здесь добавление идет от автора вопроса, что город наполовину оккупирован гоями.
Да, я понимаю, но нету опасности. У нас сегодня нет той опасности. Даже вот в свете современной войны, почему сегодня, да, все так немножко ошарашены, потому что отвыкли от таких картин, да, мы уже 100 лет этого не видели практически, да. А говорят, вы здесь в Израиле живете. Ну, слава Богу, не те враги. И здесь есть хорошее оружие, которое, да, ну, поэтому оно не так оказывает влияние на нас. Нет такого впечатления, как вот та настоящая широкомасштабная война с массами, с танками и так далее, да, как буквально вот во Второй мировой. Поэтому и город наш сегодня, он не в такой опасности. Его точно не захватят арабы. Это уже вопрос решен. Да. Ну, и не потому, что спасибо, конечно, Цаану и всем, да, но прежде всего потому, что Иерушалаим это сегодня духовная столица, и слишком много оборонителей духовных у нее есть в заслуге ешив, да, и целые кварталы религиозных, которые существуют. Так что, думаю, это не вопрос. А вот когда, например, это такая история, у нас есть минутка еще, да, если нет вопросов. История была в Шалабин, там живут религиозные сионисты. У меня супруга работает в Купат Холим, да, с одной такой там, уроженкой этого поселения. Его недалеко от Латруна. Так там, арабы, там был такой договор, что все земли, которые обрабатываются, они принадлежат тому, кто он обрабатывает. Если палестинцы, так значит палестинцам. Евреи, так евреи. Да. И вдруг евреи в субботу увидели, что на вот этой долине, которая после трассы центральной, да, съезжаешь с Латруна в сторону Тель-Авива или в сторону побережья, Бнейбрака, там такая долина начинается, практически равнина. И там начали пахать арабы, вышли. И они поняли, что они сейчас за субботу все перепахают. И это будет им принадлежать по договору международному или какой-то был между. И они вышли на тракторах пахать в субботу, а потом в Моцей. И пока не остановились, лоб тракторы не сошлись, да, и уже не осталось места распахованное. В Моцей Шаббат они испугались. Или всю субботу дрожали, потом послали большим раввинам вопрос, и сказали, что они сделали правильно. Вот это был классический пример Ирсфар, да, поселение Шалабим. Там такой огромный сегодня шелест стоит Ацарфим, или стоял, когда проезжаешь. Спасибо за внимание. Надеюсь, встретимся еще. И поверьте мне, есть много тем интересных с субботой. Десятки тем, которые освещаются. И на меня это произвело личное большое впечатление, поэтому я так стремился выйти просто за рамки Танаха, которые обычно даю, или праздника, вот именно поговорить на эту тему. Спасибо за внимание. До свидания.
Не подождите, не уходите. Тут Эстер вот еще тянет руку. Эстер, пожалуйста, вам слово. Да. Пример вот этот потрясающий. Я не знала про историю.
Вот я про этот пример хочу спросить. Прошу прощения, спасибо за урок.
Вы пропали.
Эстер, включите микрофон еще раз, пожалуйста, секундочку.
Да, спасибо, спасибо. А к чем отличаются вот эти тракторы от того магазина? Вроде бы как то же самое. Тут пришли арабы.
Звучит в Гмаре определение, звучит этому так, что даже если приходят воровать сено и солому, вещь наиболее дешевая и не имеющая ценности, тем более солома. Аль-Кашветевен, даже на Кашветевен, даже на вот такие вот вещи нужно, и грабят их, нужно выходить и нарушать субботу, отбиваться от врагов, если это приграничный город. «Шело е эрес кала лекавша». Чтобы земля не была легка, они пойдут дальше потом. Приграничные города, у них особый статус, и здесь больше разрешений. Но и, поэтому был вопрос. Иерусалим, он в принципе наполовину арабский, или частично. Да, и все тут вообще, границы недалеко. На что я думаю, это вопрос в принципе аллахический. Да, так поиск, как раз Рав Бен Цион Зильбер, да, он вполне будет компетентен для... Да, точно он, у него будет ответ на этот вопрос, и он наверняка уже не раз отвечал на них. Но так вот, на первый взгляд, это поверхностно.
Да, Рабанит Хава Куперман тоже говорила, да.
Что?
То есть, Рабанит Хава Куперман говорила, что если воруют солому, то надо выходить на войну. Да, 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 это точно. Я поняла, спасибо большое. Спасибо вам за внимание.